Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение книги Бытия. Слово Божье – это не человеческое слово, а слово от Бога, переданное нам человеческим языком. Только при таком взгляде на Слово Божье оно становится понятным для нас. Если же мы принимаем его как слово человеческое, оно может показаться нам абсурдным и, конечно, ненужным. Апостол Павел вот что говорит нам об этом. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством, то есть глупостью проповеди спасти верующих». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Неверующие люди принимают Слово Божье как слово человеческое, и поэтому притыкаются и впадают в соблазны и во всякие ереси, или же просто не находят в нем смысла. Верующим же людям Бог открывает глубокий смысл в каждом его слове. Вам будет интересно знать, что еще ни один искренно верующий человек не разочаровался в Боге. Вот что делает вера. В Библии сказано, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Это послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Там же говорится, что без веры угодить Богу невозможно. Немудрые же люди больше полагаются на свой разум, чем на Бога. Вы знаете, в книге Притчи, в 3 главе, 5 по 8 стихи, которая была написана 3000 лет тому назад, имеется замечательное указание на беспомощность нашего разума в делах веры. Там мы читаем следующее: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Это сказал, друзья, это сказал один из самых мудрейших людей в мире, Соломон. Я исследую Библию уже многие-многие года и хочу поделиться с вами приятной новостью. Я еще не нашел в ней ни одной ошибки. Не чудесно ли это, слушатели? Да, я не нашел в ней ни одной ошибки, но, читая Слово Божье находит во мне сотни и сотни ошибок. Вы понимаете, слушатели, оно открывает мне, кто я есть, и оно указывает, где есть спасение, где есть выход. Оно указывает на Спасителя Господа Бога. Не чудесно ли это, слушатели? Но вначале, когда еще я не был верующим, я находил ошибки почти на каждом слове Библии. Библия была неприятна мне, вызывала во мне отвращение. Это, друзья, дух гордости, живший тогда во мне. Это, слушатели, дух гордости. Это, слушатели, дух, который приходит от сатаны. Теперь же, я, принявший уже в свою жизнь Иисуса Христа как своего личного Спасителя, благодарю и славлю Бога за каждое Его Слово, которое Он по Своей милости дал нам, людям. Слушатели дорогие, в прошлый раз мы прошли вместе с Ноем и его семейством через великий потоп, ниспосланный Богом на мир нечестивых, чтобы уничтожить все живущее на земле. Только те, которые были вместе с Ноем в ковчеге, остались в живых. До стиха 13, 8 главы книги Бытия мы видим полнейшее наводнение, и как начала спадать вода, и появилась суша. Мы, слушатели, сегодня читаем стих 13 и далее, 8 главы книги Бытия. 601 года, к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. Всех дней потопа было 371 день. Это значит немного больше года. И согласно Писанию, потоп был всемирный. Доктор Шилей говорит о некоторых открытиях, свидетельствующих, что потоп был всемирный. Он писал: «Поразительный пример этого мы находим в случае с мамонтами. Эти животные найдены погребенными в замерзшем иле тундры Сибири через весь континент Азии, в Северной Аляске и Канаде. Они найдены целыми стадами почти на поверхности почвы, не увязшими в болотистых топях, числом в сотни тысяч». Дальше он говорит, что эти слоны были обследованы, и было установлено, что они не потонули. Если бы они только увязли в трясине, они умерли бы от голода. «Чем дальше вы идете на север, — пишет он, — тем больше их там. Вся почва островов Белого моря внутри полярного круга состоит в основном из костей мамонтов, перемешанных с костями тигров, громадных лосей, пещерных медведей, мускусных быков и стволов деревьев, многие из которых сохранились на корнях в стоячем положении. Пища, найденная в желудках мамонтов, состоит из сосновых игл и шишек, из веток боярышника и тому подобное. Мамонты были живыми похоронены в иле, тогда их ил был мягким, как вы можете понять. Они и ил внезапно замерзли и с того времени ни разу не отмерзали, потому что на теле не видно никаких признаков разложения. Исследователи и путешественники не раз спасали свою жизнь мясом этих мамонтов, которые пролежали замерзшими тысячи лет. Да, так пишет доктор Шерли именно о этом всемирном потопе. Потоп был всемирным, дорогие слушатели. Но мы читаем далее стихи 14 по 19 этой 8 главы книги «Бытие», где говорится следующее: «И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и из скотов, и всех гадов, пресмыкающихся на земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим вышли из ковчега». Потоп, как вы видите, слушатели, окончен. И теперь спасшиеся в ковчеге начнут свою новую жизнь, свое новое существование. Как увидим после, Бог заключит завет с Ноем. Этот завет имеет очень большое значение. Это завет не только с Ноем, но со всем человечеством, еще и ныне живущим на земле. Мы читаем далее: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Теперь, слушатели, вы, наверное, понимаете, почему Ной взял в ковчег чистых животных больше, чем нечистых. Они нужны были для жертвоприношения. Первое, как вы видите, первое, что сделал Ной, он соорудил жертвенник Богу и принес на нем ему всесожжение. Это всесожжение говорит нам о личности Иисуса Христа. Оно было принесено на основании приемлемой Богом жертвы, и как слушатели хвала Богу, конечно, и признание Его верховной власти над собой. Но что интересно, слушатели, я должен здесь подчеркнуть, что Ной не забыл сделать это. Где бы Ной ни останавливался, он, во-первых, приносил жертвоприношение. Это очень важно, друзья, когда человек обучен этому и научен с детства, можно сказать, в семье, от родителей, он научен приносить, во-первых, хвалу Богу. Бог являлся его господином, его Господом жизни. Это, вне сомнения, было приятно Богу. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Зло, друзья, зло не было уничтожено потопом, потому что зло находится внутри человека, в его природе. Только путем спасения Христова, переменной природы человека, новым рождением, это зло можно устранить из людей. И это то, что мы переживаем в Новом Завете. Мы окончим эту главу чтением 22 стиха. Мы читаем слова, произнесенные Богом: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Друзья дорогие, предполагают, что потопом ось вращения земли была наклонена, давая возможность земле испытывать чередование времен года. Перед потопом человек находился, можно сказать, в открытом восстании против Бога. Откровение Божье было отвергнуто людьми. Но его свидетельство также не достигло их. Никто из них не покаялся, не обратился к Богу. За 100 лет проповеди Ноевой не было ни одного обращения. Никто не хотел следовать за Богом. Каждый гордился своим своевольем и своим свободомыслием. Теперь, вышедший из ковчега, Ной очутился в особенном положении. Он стал бы как отцом всех людей. Он стал как бы первым человеком. Мы подошли к новому началу. Да, мы подошли к новому началу. Мы прочтем первый стих 9 главы книги Бытие, где говорится: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Эти слова, друзья, эти слова полны глубокого смысла, так как мы знаем, что перед потопом существовала цивилизация, и она вновь осуществится после потопа. Теперь люди, пережившие потоп, должны плодиться и размножаться. Бог дает повеление: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Дальнейшим действием Божьего Завета с Ноем была передача всего животного мира в руки человека под его надзор. Человек теперь может убивать и кушать животных, и вообще пользоваться ими по своему усмотрению. То есть человек располагает этим авторитетом. Но он должен правильно располагать, не правда ли? Как часто мы видим, что человек использует этот авторитет совсем по-другому. В 3 стихе Господь говорит: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Бог предоставляет в распоряжение человеку новый запас пищи, дорогие слушатели. И это очень важно, что Господь это делает и передает в руки. Он предоставляет в распоряжение этот новый запас. Он разрешает ему есть мясо, но он запрещает употреблять в пищу крови. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Кровь, друзья, кровь должна стекать из убитых тел животных, и только тогда можно употреблять мясо в пищу. Кровь говорит о жизни. Если человек употребляет в пищу кровь, он как бы символически берет на себя вину за убийство. Бог предупреждает: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божью». Здесь, как вы видите, устанавливается принцип справедливости и законной власти, чтобы охранять и защищать человека. Убийц должно предавать смертной казни. Читая от 7 до 13 стиха, мы видим, что Бог делает завет с человеком. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею». Это, друзья, это своего рода подпись под заключенным заветом. Сегодня мы имеем новый завет Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, друзья, тот ветхий завет, тот завет, который был заключен с Ноем, он уже отошел. Но мы об этом более подробно поговорим в наших следующих радиопрограммах, дорогие друзья. А до этого, да благословит вас Господь во всем обильно.